18 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 5. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Что, отдохнули? Хорошо вам? Объединились, народы? А сколько теперь баллов в Москве? 3. Но сегодня достаточно свободно на улицах Москвы. Вот внутренняя сторона МКАД от чего там? От шоссе энтузиастов и до Рязанки стоит. Природы, запахи убивали, а ржавчины с бензином пополам не всех еще достали. 627-й. Никакого что это такое? Маслюкову? Это сейчас важная информация, пишет Еле. 74 года, а он выглядит моложе некого Вовика. Не знаю, кто это такой. Оба в пластике, но какая разница? Я видел Маслякова лично. Не скажу, что это феноменально выглядящий человек, но телевидение творит чудеса. А когда ничего делать-то не надо гримерам, так вообще прекрасно. Конечно, больше молодых надо на телевидении. Конечно, больше в политику молодых надо. Ну что же вы. Я только за, в общем-то, обеими руками. Сушки 100 рублей, пакетик, куда катится эта страна? Задается вопросом Юрий. Юрий, выйдите из азбуки вкуса. Выйдите оттуда. Где вы нашли сушки по 100 рублей? Золотой мальчик снова в эфире. Золотая девочка пишет. Я прослыл богачом. Люди считают, что я как раз из тех, кто когда-то в 19 разбивал Porsche Panamera или в 17 таранил своим Ferrari другие тачки. Они думают, я такой. Что ж, не будем разрушать этих легенд. Просто будем тихо плакать в съемной квартире в Перово по ночам. Я не молод, но хорош, пишет Маслюк. Чё-то я смотрю, все праздники, вы все в праздник вялые были, пишет Абдулхавит. Кто это мы вялые были? Мы были бодрые. Я вчера всем доказывал, что они плохо жили в Советском Союзе, а все мне доказывали, что нет, мы хорошо жили в Советском Союзе, ну и так далее. После этого, после программы очень много отзывов было в социальных сетях по типу «Заткни свою пасть, урод вонючий! Сгори в аду, скотина, тварь!» Думаю, значит, достучался я до соотечественников родных своих, значит, есть о чем говорить. Ну что ж, сегодня темы ближе к телу. Вот, в Москве в декабре могут снова расширить зону платной парковки. Естественно, по многочисленным просьбам трудящихся. Естественно, абсолютно. Вы опять в очередной раз попросили Лексутова. Вы умоляли, вы говорили... Давайте-ка расширять парковку еще. Очередной этап точечного расширения зоны платной парковки запланирован на декабрь 2015-го. Об этом Интерфаксу сообщил сотрудник пресс-службы ГКУ, администратор московского парковочного пространства. Он заверил, что плату за парковку на новых участках будут вводить с обязательным учетом мнения жителей города. Типа как, вы не против? Да ты что, что ли? Мы учли ваше мнение, мы вас услышали, но парковку все-таки введем. Сейчас несколько муниципальных депутатов, представителей префектур и управ готовят, цитата, предложение по включению некоторых участков улиц в зону платной парковки в связи с высокой загрузкой парковочного пространства вблизи объектов притяжения. Большого количества дорожно-транспортных происшествий и заторов на дороге. Более того, ситуация на этих улицах еще более усложнится к новогодним праздникам, объяснил собеседник агентства. Но решил на этом остановиться. А во время новогодних праздников она существенно облегчится, я так понимаю. Но об этом говорить уже не принято. Главное говорить о том, что она осложнится, а это значит, нужно побольше платных парковок. Что ж, друзья, раз вы опять просите ввести вам платные парковки, а я доверяю этой информации, естественно, не обманываете же. Где? Где вы хотите еще побольше платных парковок? Ну, давайте, признавайтесь, негодяи. 7373948. Где вам еще сделать платную парковку? Давайте, мы все передадим Собянину. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Это Владимир Люберц снова, да.
Да.
А вы знаете, я хотел бы обратиться к москвичам, ну и потом, собственно, это придет в Московскую область, да, чтобы они готовились к резидентному хранению автомобиля во дворе. И это будущее. То есть то, что платные парковки на проезжей части, это должно быть само собой разумеющееся.
Не, я вообще за то, что платные парковки на проезжей части, потому что я паркуюсь обязательно в чужих дворах, оставляю свою машину, и все. И поэтому, если жители местные хотят парковок побольше, то я только за, я припаркуюсь на их месте в их дворе.
Да надо, понимать, что, еще раз мы возвращаемся, так сказать, владение автомобилем в городе Москва, это, так сказать, ну, это привилегия, а не право.
Конечно,
вы должны понимать.
Я это понимаю.
Да.
Стиральная машина, это тоже привилегия.
Да,
я понимаю. И ходить в чистом, это привилегия, вы должны к этому привыкать, в конце концов. Есть три раза в день, это очень большая привилегия. Не умирать от голода, это тоже привилегия. Так что давайте-ка, не надо тут ля-ля. Ваши автомобили, это шик, 7373948. Даже если это семерка баклажанового цвета. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Привет, Алексей, меня зовут Денис, Москва.
Да.
Алексей, ну не знаю, как насчет, ли это то, что он парковки везде натыкал платные.
Уже не обсуждается, это по-любому правильно, уже понятно. Вы просто скажите, где вы хотите еще платную парковку.
Да вообще, если честно, нигде. Умоляйте. Я бы этого Лексуту посадил на свой автомобиль, дал 10 ему заявок, пусть бы он эти стиральные машинки и холодильники отремонтировал в центре Москвы. А я посмотрел бы у него, как кошелек бы уменьшался за парковки.
За парковки у Лексутова. Ну, мне кажется, он бы не согласился.
Да я знаю, что он не согласился.
Мне кажется, у него неплохая работа. Мне кажется, ему повезло с работой. Спасибо огромное. Он не согласился, мне кажется. Но, в принципе, можем предложить ему. Так, значит, абсолютно понятно, что вы все хотите платные парковки. Тут вообще сомнений никаких быть не может. Вы мечтаете о них, вы просите, все время умоляете. Об этом говорят все опросы, которые проводятся в Москве. Все абсолютно официальные опросы, они говорят о том, что вы умоляете о том, чтобы было побольше платных парковок. Поэтому я и не спрашиваю, надо или не надо. Я уже понял, что вы очень сильно этого хотите. Просто скажите мне где. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Василий. Алексей, хорошего вам эфира.
Спасибо.
Я живу недалеко от Сити. Вот там платная парковка 80 рублей. Это просто с ума сойти. Благо шлагбаум во дворе есть. Вообще я готовлюсь использовать электрички, малую железную дорогу и прочее. Кстати, слышал ли Лексутов, в следующую среду
Лексутов,
будет у вас в эфире Ударенко?
Да, он к нам приходит часто, и вы имеете право задавать ему вопросы всякие разные. Конечно, друзья. Он только не Лексутов, а Лексутов. То есть Лик. Лицо, да, вы понимаете, Лик, ну, такое архаичное что-то, Лик, и Сутов. Сутов как-то по-другому запоминать, я не могу придумать. Лик, Сутов. Сутов что такое, я не знаю. 7373948, а как Лик запомните, я подсказал. Алло, здравствуйте.
Радио?
Да, слушатель?
Вот, да, конечно.
Пожалуйста.
В районе метро «Аэропорт» сделаны платные парковки, причем напротив МАДИ. Откуда у студентов такие деньги? Каждый день хожу, каждый день езжу. Домой приезжаю к 6, припарковаться невозможно. Сделайте платные парковки где-нибудь в другом месте. Зачем студентов мучить?
Не знаю. Откуда у студентов машины?
Представляете, момент какой. Обещали, в точках там около торговых комплексов, там посещаемым местам там, и так далее и тому подобное. Результат ровно наоборот. Все студенты паркуются вдоль Усиевича, там, Черняховского, и так далее, где бесплатная парковка.
Вот времена-то настали, да? Вот некоторые люди со слезами на глазах Советский Союз вспоминают, а я сразу вспоминаю, как я пешочком ходил в институт.
Да,
вот,
не жалко, ради бога. Только дело все в том, что
жалко,
если я раньше,
конечно,
приезжал в 6 часов и я ставил машину, то я понимаю прекрасно, что у студента есть там какие-то дополнительные занятия. Я в 6 часов приезжаю к дому, и я не могу поставить машину.
Не выходит, не выходит.
Реально не могу.
Не выходит.
МАДИ, все платное. Зачем?
Зачем? Не знаю зачем. Не могу вам ответить. Зачем вокруг МАДИ все платное? Я могу ответить, потому что вы этого хотите. Вот так вот. Потому что, я смотрел все опросы, вы этого хотите. Москвичи в очередной раз просят. Все. То есть, почему все платное вокруг МАДИ? Потому что вы этого хотите. Вы мечтали об этом? Лексутов — это эстонская месть Москве за долгие годы советской оккупации. Как это вас там зовут? Волков. Что же вы такое говорите? Значит, и будет он потом свою машину у нас во дворе по запчастям собирать. Пусть у себя в Люберцах работает и в Москву на общественном транспорте ездит. Пишет 990-й. Like shut off. Пишет Сергей Васильевич. Не знаю, я английского не знаю. Да он, ну, там, и так матом, матом на Лексутова, значит, 504-й. 504-й, вам нужна личная встреча с Лексутовым и сказать им это в глаза. За глаза мы все гораздо. Гужевой транспорт пора водить для перевозок, пишет 627-й. А, за платные парковки. Купил машину, имеет деньги на ее содержание. Нет денег, метро, пишет 84-й. Смотрите, я правильно предполагаю, что у вас нет денег, и вы хотите, чтобы все, как вы, были на метро? Или наоборот, у вас слишком много денег, и вы можете содержать свой автомобиль, а нам, бичарам позорным, не хотите предоставить такую возможность? Нет, мы, бомжи, тоже хотим ездить на машинах. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей. У меня вот предложение по поводу платной парковки. Я автомобиль свой паркую в доме, причем на платной парковке. Так. Вот предлагаю Люксутову ввести и там тоже платную парковку.
Было бы замечательно.
Также поставить паркомат, пусть автомобили ЦОДД спускаются, фотографируют, ну и присылают штрафы.
Мне очень нравится, мне очень нравится. Мне очень нравится. Вот, я бы даже...
Если вы его встретите... Ну, большая просьба предложить ему такую вот.
Абсолютно, я бы с удовольствием. Человек большой, сами понимаете, там охрана и все дела. Мне кто-нибудь даст в лицо, кто-нибудь пнет под зад. Зачем мне лезть на рожон, правильно? Зачем мне лезть на рожон? Я точно знаю, когда он приходит в эфир к Сергею Доренко, и в этот момент его слушаю просто, и все. Слушаю. А он рассказывает о том, что все хорошо, вы довольны, все прекрасно, ширится зона платной парковки, чему москвичи несказанно рады. И я, конечно, понимаю, что человек в теме, человек понимает, и человек молодец вообще. Ну все, учитывает мнение горожан. Все, ну что, а разве могу я? Могу ли я спорить, как сказала вчера одна слушательница, малыш? Могу ли я, малыш, спорить с вами, с горожанами? Уважаемый, конечно, нет. Если вы хотите, если парковки прям вам надо, чтобы было, так оно же, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
А вы знаете, вы зря на Лексутова нападаете.
Я на Лексутова? Я полностью за него.
Да нет, не только вы. Я говорю про всех. На самом деле, смотрите, какая ситуация.
Давайте.
Вот у правительства Москвы больше 600 акционерных обществ, где они имеют. А гигантские активы. Но над ним сидят управляющие компании, чиновники, которые...
Я ничего не понимаю.
Денег хватает. Только на содержание этих чиновников.
Я абсолютно вас...
Деньги брать в бюджет.
Алло, ку-ку. Я не понимаю вас, послушайте меня. Вы можете сказать лозунгом?
Могу сказать.
Так.
Не умеет управлять тюменский губернатор Москвой и имуществом Москвы, поэтому обдирает обычных горожан.
Вот так, Алексутов молодец или нет?
Алексутов просто исполняет
пешка,
волю.
Пешка, пешка! Вот так, все, Собянин не умеет, Алексутов пешка, не трогайте его! Не трогайте Алексутова! Он ничего, в общем, не решает. Он только ходит и рассказывает на радио, и все, больше ничего не делает. Я бы так не говорил о господине Алексутове. Нет, я думаю, что Алексутов очень большой человек. Я думаю, что он принимает очень важные решения. И я думаю, что он старается как можно больше сделать вам платных парковок. Конечно, Лексутов над этим работает. Я думаю, что эти идеи ему и принадлежат. Я думаю, что он с этими идеями выходит. Он приходит к мэру и говорит: Сергей Семенович, у меня есть потрясающая идея. А Сергей же, ну, рассказывайте. Он говорит: значит, давайте вся Москва будет платная. К черту, все парковки платные, везде. Везде, даже те, которые уже были платные, в два раза больше платные. Интересно, подумайте об этом. Все, я думаю, что это все инициатива Лексутова. Конечно, а чья еще? Студент на машине — это апофеоз путинского времени, пишет Лора. Лора, вы бы хоть посмотрели один раз какой-нибудь фильм, что ли, американский, где студенты и школьники у них ездят на машинах постоянно. Это апофеоз капитализма, это ж хорошо. Если бы у меня, когда я был студентом, была бы тачка, я бы радовался. Я бы радовался. Но приходилось там в зловонных пазиках гнить. Вот, конечно. Или пешком ходить. Это тоже вариант. Когда не было 10 рублей на проезд. Да, я жил в таком регионе, где 10 рублей проезд стоил. Даже в одно время 6. Потом 10 тварей, обдираловка, 10 рублей. Как вы смеете, скоты. А сейчас, в общем-то, времена совсем другие. Не трогать мистера Лексутова, пишет, слушайте, Собяшка. Лексутова запатентовать авторские права на платной парковке и стричь 1% с региона, пишет 11-й. Все знаки остановка запрещена заменить на платную парковку, 64-й. Радовался бы подержанной первой модели, господи, Жигулям, короче, подержанным отца, пишет Роман. Да, я бы любой машине радовался. Любая машина лучше, чем ее отсутствие, на мой взгляд. Да, я с удовольствием ездил, когда у моих родителей, ну, у папы была машина «Копейка». Я с удовольствием ездил на автомобиле ВАЗ-21063, нет, не 63, 61. 61, ну, 61. Прекрасно, мне очень нравилось. И я себя ощущал Николасом Кейджем в фильме «Угнать за 60 секунд». И машину я эту считал очень сильно похожей на Dodge Challenger. Потому что у нее сдвоенные фары. Или Charger. Нет, Challenger, да. Я считал, что очень похожа шестерка на Challenger. И мне восхитительно, в общем-то, было радостно на ней ездить с удовольствием. Любая машина лучше, чем ее отсутствие, на мой взгляд. Социализм заканчивается. Лексутов, респект, пишет 70-й. Помню, министр Крайний хотел сделать все водоемы платными. Рыбаки вышли и Крайний обломался. А водилы просто пассивные и так далее. Пишет 55-й. Не свести 061 – это шаха, то есть шестерка. Ну, типа, да, шестерка, я же говорю. Сначала «Копейка», а потом ВАЗ-21061. Чего вы мне рассказываете? Лексутов, совладелец «Трансмашхолдинга», крупнейшего холдинга подвижного состава, 16 заводов, вагоны метро, электрички, трамваи, пересадят из авто, потом у себя будет же покупать. ДНГ пишет. Не знаю, может быть. Обожаю тему про Лексутова и парковки в твоем исполнении. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну, что говорить, друзья? Что говорить? В общем, я рад, что вы наконец-то все осознали, что нам нужны платные парковки. Несказанно рад. И что вы требуете от мистера Лексутова еще больше платных парковок. Мне это нравится. И мне нравится, что это подтверждают все опросы. Спорить с ними, конечно, бесполезно. Просто готовьтесь. Готовьтесь, готовьтесь, дорогие друзья. Сейчас небольшая пауза, и дальше пойдем.
Право знать. Говорит Москва.
Вы под чем-то? Я под Богом, как и все мы хожу, что вы? Полиция опросила устроившего массовое ДТП 19-летнего водителя Porsche. Значит, полиция опросила водителя Porsche, устроившего 37-летнего массовое ДТП на Крымском мосту, сообщил начальник пресс-службы главы МВД по Москве Андрей Гляхберов. На водителя составлены материалы о нарушении правил дорожного движения. В дальнейшем при результатном судебно-медицинском исследовании травм, полученных потерпевшим в данной аварии, будет принято процессуальное решение. Законный представитель владельца Porsche принес подразделение ГИБДД десятки квитанций об оплате ранее выписанных штрафов. Гальберов подчеркнул, что после проверки платежных квитанций может быть принято решение о возврате транспортного средства его владельцу. Напомним, у него было 180 нарушений ПДД. И напоминание от журналистов. 3 ноября на съезде с Крымского моста в сторону станции метро Парк культуры произошло ДТП с участием автомобилей. Виновником массовой аварии стал водитель Porsche Panamera. Пострадали 3 человека. По данным СМИ, элитное авто принадлежит бизнесмену Лазеру Балакиримову, который передал его управление 19-летнему сыну Джабраилу. Значит, Лазер Балакиримов передает управление сыну 19-летнему Джабраилу Балакиримову. Естественно, Джабраилу Лазаровичу. Вот. Значит, давайте поговорим об этом. В каком плане мы должны об этом поговорить? Мы должны об этом поговорить в таком плане. Насколько это вот ужасно, что люди в 19 лет управляют такими дорогими автомобилями, а потом их и разбивают. Честно говоря, я преисполнен зависти относительно этого человека и не могу быть объективным. А мое мнение будет крайне субъективным. Я ему завидую, я вам скажу. Лично, если бы у меня в 19 лет, скажем, я был бы Джабраилом, мой папа Лазер подарил бы мне машину, я бы этому сильно обрадовался и спокойно себе на этом автомобиле рассекал. И, ну, конечно, если бы я его разбил, я бы расстроился, но тем не менее. Все, вот моя точка зрения. А так вообще, конечно, не повезло парню, что попал в ДТП, но не справился с управлением. Такое бывает. Такое бывает. Но, ну что плохого в том, что парень может покататься на хорошей машине? Разве это плохо? 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня Денис зовут.
Да.
А это вот на мосту, где он разбил 2 автомобиля, это про эту аварию они говорят?
Ну да. Что-то Porsche Panamera говорят.
По-моему, там была Феррари.
Не, Феррари это был другой. Это был другой. И я, кстати, перепутал. Лазер Балакиримов это не отец Джабраила. Не-не-не. Ну, в общем, они хорошие знакомые, я так понимаю, или что? 7373-948. Но суть разговора все равно не в этом. Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Я тоже, на самом деле, честно говоря, завидую такому моменту. Конечно, 19 лет, здесь ничего не должно быть такого серьезного. Просто, ну, когда человек передает управление такое, можно сказать, а Porsche, там автомобиль уникальный, опасноватый немножечко, можно занести хорошо. человек должен понимать вообще за руль.
Слушай, ну, на самом деле, ну, если у вас есть деньги, и для вас это автомобиль, как для, сейчас, для многих... Ну, сейчас мне это сложно привести такой автомобиль. Солярис. Ну, Солярис, да, пускай будет Солярис. Даже, может быть, не Солярис, а шестерка Жигули.
Ну, шестерка, да. Угу. Ну, вполне, ну, нормально, я как бы к этому отношусь абсолютно. Моя точка зрения, что здесь ничего такого не должно быть. Что-то сверхъестественное. У нас такая страна, государство в государстве, что это тоже почва на мэра, это не что-то сверхъестественное.
Ты подумаешь?
Можно так и сказать.
Ну, я не понимаю, а в чем тогда спор? Ну, ну, то есть в чем проблема? Что так взвыли все в обществе? Я единственное, что вот, ну, зависть у меня есть, конечно. Хотелось бы, конечно, разбить Порш Панамера чужой. Очень хотелось бы, но... Ну, как вам сказать? Ну, я разбивал бампер на чужой машине. Было дело как-то. Ну, вот все. В меня врезались на чужой машине. Да, было дело. Не Порш, это Панамера, конечно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Владимир.
Да.
Вы знаете, дело не в том, что он разбил Porsche Panamera, а вот, если не ошибаюсь, 170 неоплаченных штрафов, да?
Ну и что, ну он не успел человек оплатить, ну.
Он жлобствует, на самом деле. Ну, мы же прекрасно понимаем.
Ну, не успел, ну, слушайте.
Я понял, за последние пару часов, собственно, он их и успел заработать. Ну, да, понимаю,
мы же не знаем, как он ездит, да? Может быть.
Вполне. Ну, вот это больше всего, конечно, удивляет.
Может быть, он 12 тысяч штрафов до этого заплатил, вот 180 осталось, можно сказать.
А, ну, вероятно.
Ну, что ты, что?
Так сказать, хоть на Порше, пусть на Феррари, какая мне разница?
Ну, да.
Вот, заработок обоснован, ну, законен, ну, и ради бога, хоть на ракете летает.
Ну, да, да.
А штрафы 170, ну, жлоб.
Ну, надо побыстрее, конечно, оплачивать, я согласен, надо побыстрее. Ну, сейчас оплатили. Он говорит, все нормально, вот, у нас было 118, говорит, неоплаченных штраф, но мы все оплатили. Он говорит, ну, ладно, тогда машину отдадим. Ну, 118, ребят, ну, что, 7373948, это же не 270, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Леша, Андрей меня зовут.
Да.
Не вижу ничего плохого, на самом деле, в том, что 19-летний пацан садится за руль, там, неважно, какого автомобиля.
Вообще красавчик.
Дело в том, что должно быть понимание в голове. Оно закладывается, я не знаю, родителями, с детства, видимо, или как. То есть должно быть понимание, как себя вести в обществе, как себя вести на дороге и так далее.
Ну, не знаю, у меня вот закладывали.
На самом деле, конечно, просто раздражает тот момент, что богатый какой-то там, сын богатого человека, так себя ведет по-хамски и так далее.
Давайте, я уверен, что вы великодушный человек и вот благородный, и вы не такой, как я, вот я низкий и подлый, и поэтому я завидую, вы не будете завидовать этому человеку. Вот, а по поводу того, что вот, ну, на автомобиле и нужно себя держать в руках, знаете, сам иногда сажусь в такие мощные автомобили, невозможно себя держать в руках. Никак не
получается. Я знаю, я понимаю, о чем вы говорите, я прекрасно понимаю, я сам работаю водителем, переездил на всем практически, что ездит по Москве, и в том числе на очень мощных автомобилях, и хочется нажать на газ, согласен. Но должно быть понимание, где, ну, это сделать и как.
Просто вы мастер уже на дороге, а он только учится, ну, ему 19 лет.
Не знаю, по поводу мастер, не мастер, но...
Ну, сейчас он разобьет пару Панамер, ну и на третий-то уже все нормально будет.
Вопрос не в нем. Вопрос в том, что страдают люди, которые ни в чем не виноваты.
Ну, это да. Так оно обычно и бывает, знаете. Живешь себе, живешь, раз тайфун какой-то смыл тебя, что-то, ну, землетрясение какое-то. Вроде ни в чем не виновата, такая беда какая-то произошла. Вот. Или ни в чем не виноват, купил что-то в кросс картошки съел, а потом 3 дня на туалете сидишь. Ну, тут такое тоже бывает. Ну, это судьба. Вот, она иногда нас находит, ни в чем мы не виноваты. А с лазерами и бластерами вообще нельзя ездить за рулем. Ил второй говорит: Джабраил — это студент МАДИ, который просто искал бесплатную парковку для своего авто, пишет Николай. Это, видимо, шутка. Владелец лазер, водитель гиперболоид, инженер Гарин написал. Значит, странное желание разбить чужой спортавтомобиль, а выплачивать-то будет? Нет, Сергей, я бы хотел, чтобы кто-то другой выплачивал, конечно, да. Вот. В этом весь и кайф, что ты разбил, а выплачивают другие. Ты не зарабатывал, а тебе дали. Ну, это же круто. Это же круто. Когда ты ничего не заслужил, но при этом у тебя все есть. Это же прекрасно. Это же прекрасно. Главное не сторчаться в определенный момент и не застрелиться, а так это все великолепно. Значит, о движении я просто два слова скажу. Может...
В движении.
4 балла в Москве. Внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов и до Рязанского проспекта плохо. Внешняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов и до Щелчка плохо. Внутренняя сторона МКАД от Рублевки и до Звенигородки плохо. Небольшой отрезок. На въезде Ленинградка плохая, стоит 3-километровая пробка. В целом, это, наверное, самые большие пробки, которые сейчас есть на данный момент. Пишите, если что, на +7 925 48 94 8. Хватит завидовать 19-летним пацанам на Porsche Panamera. Все равно это вам не поможет ездить на Porsche Panamera. Сейчас новости. Быть молодым и разбить дорогой автомобиль. Да чтобы за это ничего и не было. Это надо быть молодым, простым русским парнем. Формула-1, Сергей Васильевич говорит. Должно быть понимание, задается вопросом РУС. Откуда оно возьмется, если ему все позволяют? Идиоты те, кто не видит ничего плохого, чтобы тачку давать. Вообще связи не видят, говорит РУС. Ну ладно, ладно, поговорили про 19-летнего пацана, про лазеры и стробоскопы, не суть. Футболист. Футболист. Павел Погребняк задержан за вождение в нетрезвом виде. Такие дела. Российский футболист Павел Погребняк задержан в Москве за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по России, по Москве Андрей Голиакберов. Сотрудники столичной госавтоинспекции 3 ноября рано утром в районе 1 Рыбинской улицы остановили для проверки машину «Мерседес», за рулем которой находился Павел Погребняк. В ходе проверки на состояние опьянения у водителя было выявлено 0,44 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, приводит Интерфакс слова Голиакберова. Инспекторы ДПС составили протокол об административном правонарушении по статье 12.8 КОАП РФ, который направлен в суд для избрания меры наказания. Водитель был отстранен от управления автомобилем, «Мерседес» эвакуирован на спецстоянку, сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции. И я знаю, что наши ребята сейчас связываются с представителями Погребняка, и те скажут, что к чему там, какие будут дела. Суть не в этом. Знаете, что главное в этой новости? Пощады нашим футболистам от полиции нет. Почему? Потому что полиция тоже смотрит футбол. Да. Если бы это был Месси, я думаю, он бы пьяный дальше поехал. Но поскольку это был Погребняк, 12.08 КОАП. Все, все, все. Пьяный за рулем. Ну что ж, друзья, а если серьезно? А если серьезно? Так любит говорить Квенни. Ну а если серьезно? Ну что же, Погребняк вот пьяным за рулем ездит. Что это? Это малыш? Это щегол какой? А, это какой-то золотой мальчик? Ну, Погребняк же, ну. Че скажете-то? Че вы молчите-то? Я не понимаю. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Хотите, чтобы я за вас все сказал? Чтобы Погребняк меня ненавидел? Нет, нет. Я считаю, что Погребняк большой молодец. Зря пьет за рулем, так вообще большой молодец. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло.
А,
здравствуйте.
А, только второй раз услышал.
Да, пожалуйста.
Алексей.
Да.
Нет, я как в качестве шутки хотел, очень серьезно, но просто при СССР, я хотел сказать, этого ничего бы не было.
Ни потому что у Погребняка не было машины.
С золотой молодежью.
Конечно, Погребняка не было бы машины. Просто да. И все. И он, скорее всего, трудился бы на заводе.
Бы чистый, и все бы люди довольны, как они передвигаются. А вот сейчас все недовольны. Вот так.
Но был разговор, что там к 2000 году в каждой семье будет автомобиль. Вот в Советском Союзе все-таки были разговоры об автомобилях тоже. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Да.
Знаете, я до 2009 года реально работал в футбольном клубе премьер-лиги, очень известном. Называть не буду.
Не называйте.
И у нас довольно-таки бывали случаи, когда и сегодня играющие футболисты, ну, попадались. Но
так.
Офицер по безопасности мгновенно решал эти вопросы. Мгновенно ему звонили, и то есть не было, как говорится, огласки. Ну а сейчас его надо выпороть.
Выпороть Погребняка?
Ну да, что делать, это же он же как бы кумир молодежи России, игрок сборной.
Точно, здесь я должен уточнить, точно Погребняк кумир молодежи?
Это знаете, как везде, если попался, отвечай.
Ну я понял, а вы работали в клубе кем, чем занимались?
Ну, как раз работал одним из менеджеров,
Ну мне интересно стало.
К офицеру по безопасности.
Понял.
Это было очень интересно, мгновенные звонки по инстанциям, прямо все мгновенно решалось в течение там буквально 15 минут.
А внутреннее минут. Наказание потом какое-то было или нет?
Ну, это уже, да, внутреннее там было.
Ну, расскажите.
Штрафы, ну, в основном денежные.
А выпороть могли, например, или там похарить дать?
Ну, что бы, нет, такого, я имел в виду выборы в кавычках.
А, понял, метафорически, я помню, спасибо огромное. Я просто представил сразу, да, собирается стадион, выходит Погребняк, там, снимает штанишки, ему бьют, там, выпарывают, ну, что-то такое. Погребняк годы играл и в Германии и Англии, там нет такого строгого правила промилле. Он признал свою вину и не стал отказываться от наказания, Вайс написал. Алекс, Погребняк в сборной давно не играет, а если серьезно, Динамо, мусоргский клуб, мусоргский. Мусоргский? Именно так вы хотели написать о великом композиторе? Он, наверное, сказал: «Менты, я свой, динамовец», пишет пятый. Ну, так, видимо, не сказал. Либо они сказали: «Знаем, как ты играешь. Не свой ты нам, не брат ты нам». И, там, и так далее, вы поняли. Не удивлюсь, отпустят погребника. Так а его, и, ну, естественно, его отпустят. У него не такое правонарушение, за которое могут посадить. У него права могут отобрать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Муркатабр.
Да.
Ну, могу сказать, что можно порадоваться наших гаишников, что встречаются такие индивидуумы некоррумпированные, которые его задержали, оформили, потому что...
Может, просто не узнали, знаете, давно не смотрят российский футбол, потому что, ну, господи,
кто такой? Если сказали, что это 0,4 промилле, ну, это вопрос решаемый на месте в обычной ситуации.
А 0,4 промилле, это сколько ж нужно выпить погребнику, я вот не знаю.
Ну, это полбутылки водки, там прошло пару часов, наверное, вот так.
Да, примерно так? Понял, спасибо огромное. Примерно полбутылки водки и пару часов должно пройти, чтобы у погребника было 0,44, считает наш слушатель. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Алексей. Да. Михаил Суперб, Ярославка. Добрый вечер, Москва.
Да.
Леш, мы как-то с вами обсуждали месяца полтора назад, что нам делать со сборной России по футболу. Я вам еще тогда предложил, что надо их палками пороть, но, видимо, меня никто не услышал.
Но сборная это немножечко играет, и говорят, Погребняк-то не в сборной. Он в сборной или нет, объясните мне.
Нет, Погребняк уже не в сборной, ну, он уже не первый раз попадается на самом деле.
Так тогда пускай идет вот... рекламировать чипсы и все дела, что мы уже знаем.
Да нет, на самом деле надо показательно наказать, чтобы вот и Крис и Кельми, всякие вот это вот...
Ну, Крис Кельми, вот он вообще все время бухой и все время за рулем, это очень странный человек, честно говоря.
Так и
его
этот такой же будет.
Его ночное рандеву на бульваре Рос не прекращается вообще.
Так просто... этот такой же будет.
Да.
Купрому привет.
Ну, я понял, спасибо огромное. Слушайте, значит, Крис Кельми, это вообще алкаш какой-то законченный. Я, судя по тем новостям, все время, я каждый день читаю новости, бухого Крис Кельми поймали на машине, пьяный Крис Кельми там ехал на мотоцикле, пьяный Крис Кельми пойман в самолете, пьяный Крис Кельми там. Ну, то есть он вообще никогда не может притрезветь, в этом вся проблема. Может быть, для таких людей действительно нужны какие-то особые нормы. Но вы говорите, что вот и Погребняка ждет ночное рандеву на бульваре Рос. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Андрей, Москва.
Да.
Если Пашу оформили, может быть, все-таки у сотрудников ГИБДД просыпается гражданская ответственность?
Ну, мне кажется, мне нравится просто, как играет Погребняк. Они говорят: на, держи тебя за все, что ты сделал для
нас. Это позитивно. Если оформляют таких людей... то, значит, деньги не все могут решать.
Не все могут решать. Слушайте, действительно, здесь, наверное, говорить нужно о тех честных сотрудниках полиции, дети которых одеваются не в одежду, а в пакеты полиэтиленовые, потому что нет денег в семье, но они гнут свою линию. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, здрасте, меня зовут Алексей.
Да.
А вот мне интересна такая формулировка. Сегодня в течение дня слушал новости по разным каналам, да, вот да, говорят да, по да, этому да. случаю. И вот именно, как говорится, дословно все говорят, что возможно будет лишен прав. А как так понять? То есть возможно будет не лишен?
Ну, пока решения нет. Решение суда-то должно вступить в силу. Поэтому и говорят возможно.
Ну, понятно. Но... То есть, как бы, заранее никто не говорит, что будет лишен.
Ну, потому что мы же не суд, мы не можем это говорить. Хотелось, мы говорим, мы мечтаем о том, чтобы Погребняка лишили прав. Мы мечтаем о том, а поскольку бегает он не очень, передвигаться ему будет ему сложно из точки А в точку Б и так далее. Хотя, может быть, дополнительная тренировка. До метро добежал, из метро добежал. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Лёша, привет.
Да, здрасте, здрасте.
Слушай, я думаю, что гаишник попался просто, который не любит футбол.
Не любит футбол? Может, да, быть, наоборот, потому что он любит футбол?
Гаишник. Да. Я превысил скорость, я ехал на рыбалку.
Так.
Он оказался рыбак, говорит: все, брат, езжай, нет проблем.
Так может быть, он наоборот любит футбол и говорит: Погребняк, ну как ты играешь, так нельзя играть. Он говорит: был бы сейчас здесь в 1000 пьяный Месси, ну отпустил бы, клянусь. Ну то есть вот так вот, был бы Роналду, ну стопудово, хоть под героином бы его отпустил. Слушайте, он говорит: ну Погребняк, ну слушай, ну тебе нельзя пить, Погребняк, ну ты че? Ты вообще никакой, говорит он, Погребняк. Он говорит: да я, говорит, футболист, я какой ты футболист, господи, вот. У нас были футболисты, были всякие футболисты, но ты-то не футболист, они говорят. Он говорит: ну как ты как Аршавин, слушай, ты вообще, иди чипсы рекламируй. И все, и выписывает ему штраф. А Погребняк говорит: да не, я ну и все. Может быть, наоборот, большой любитель футбола, я вот предполагаю. 7373-948, как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Да там намного все проще. Он, видать, немножко там пальцы погнул. А в связи с сокращением МВД никто не хотел рисковать. И денег они сегодня не взяли, потому что потом у человека длинный язык. Длинный. Мужики себя обезопасили, правильно сделали?
Ну, может, и правильно сделали, но не знаю. Не знаю. Может, было и без денег обойтись же там. Типа, погребняк. Вы понимаете, если погребняк был, погребняк, то тогда можно было бы у него взять там автограф для детей, все дела. А тут полицейские такие... Так, ну чё, мужик, ну ты, конечно, бухой, вот за рулем ездишь. Я погребняк. И чё? Я Иванов, Петров, чё дальше-то? Ой, ребята, вы не поняли? Я погребняк. Так, и чё, мужик, ну ты погребняк дальше? Чё ты, я не понимаю. Ну расскажи нам, чё ты погребняк? Ну я, вы чё, вы не узнаёте, что ли, меня? Я погребняк. Да не узнаём мы тебя, вообще тебя не знаем. Мужик, ты чё орёшь? Какая разница, погребняк ты или нет? Да я погребняк! Я погребняк, вы что не знаете погребника? Не знаем мы никого погребника. Футбол, вы футбол вообще смотрите? Смотрим футбол, Роналду знаем, Месси знаем, да, знаем. Знаем. Вот. Сейчас Дзюбу знаем, вот из наших. Погребняк не слышали никогда. Не знаем, что такое. Ну ладно, мужики. Все, мужики, выписывайте штраф, все. Надоел. Вот так. А может, гаишник за «Спартак» болел? Вариант, Анна, вариант. Погребняк, отец троих детей, совсем сбрендил. Чему он их научит, говорит Зюсь. Как Аршавин, в тему, говорит, 12-й. Сотрудник уже план выполнил. Пролетело сообщение, к сожалению. А, уже план выполнил в этот день. Решил сработать для галочки. Как бы ангел теперь, Сергей Знахабин написал. Лучше ты погугли про игрока сборной Франции Карима Бензема. Обвинение в части воркпреступности и шантаже своего сборника Вальбуина, который у нас «Динамо» играл, пишет Вайс. Ну, то есть они вообще все там преступники. Гнусная коррумпированная система, страшная, преступная, под названием футбол. Я так и думал. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
«Право знать», говорит Москва.
Ну и продолжая всю эту тему, там, говорение про то, как вы ездите на машинах, и кто пьяный, кто не пьяный, я просто сегодня увидел, что Independent, есть такое издание, написало о том, что в Лондоне водитель Uber, ну, Юбер еще некоторые называют, попал в тюрьму за сексуальное домогательство. 32-летний Саймон Хайле приговорен к 8 месяцам тюремного заключения после того, как в феврале этого года во время поездки с 26-летней клиенткой он пытался поговорить с ней на интимные темы и заняться с ней сексом. Я хотел бы обратиться к женщинам. Сейчас, мужики, все отстаньте. К женщинам. К вам пристают таксисты? Мне просто интересно, к вам приставали таксисты когда-нибудь или нет? Девочки, родственнички. Хорошего, с 8 марта вас. Знаете, есть такой ролик в интернете? Не знаете, посмотрите, очень смешно. Серьезно, девчонки, таксисты пристают или нет? Расскажите пару леденящих душу историй. Только девчонки. Если сейчас услышу голос мужика, вот ей-богу, не знаю, что подумаю о вас. Отключу, во-первых, не знаю, что подумаю о вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, это Лиля, да, Лиля, которая на Лексусе. Здрасте.
Да, здрасте.
Ну вот у меня был такой случай, я как раз-таки оставляла машину, у меня разбили бампер, и 3 дня ездила. И как-то вечером с работы еду, вот, и причем вызывала по Яндекс.Такси. Ну так он мне конкретно предложил секс, потому что...
Как это было?
Ну, он говорит, ой, милая, ну тебе так далеко ехать, ты вообще, у тебя есть эти деньги? Я говорю, ну, подожди, говорю, если я вызвала машину, значит, у меня эти деньги есть. Угу. Он так, ну, может быть, мы отдохнем?
Отдохнем?
Я говорю, родной, я говорю, ты отдыхать будешь дома без меня.
Родной, я и не напрягалась, чтобы отдыхать вот так вот.
Вот, и все, и после этого мы ехали уже молча, вот, и все.
Я понял. Закончил. Может быть, мы отдохнем. Я возьму просто на вооружение себе, если что, так вот буду предлагать людям, может быть. Спасибо огромное. А может быть, мы отдохнем? 7373948. А ты, я смотрю, напрягся по жизни, да? Переработал, да? Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юля, Москва.
Да, Юля.
Таксисты не приставали, а вот инструкторы в автошколе просто сводили с ума. Приходилось менять инструкторов. Я помню, что, ну, правда, давно уже училась, 15 лет назад, была автошкола «Кабриолет», может быть, она и сейчас существует.
Да, да, да. У них это знаменитый гимн, а я сяду в «Кабриолет» и уеду куда-нибудь, да, или я ошибаюсь?
Да. И вот первый урок начинался с фразы, что у нас все инструктора живут со своими бывшими ученицами, и так многозначительно, соответственно, косились.
О, боже мой. Ну, вы с инструктором живете теперь или нет? Алло! Алло! Пропала женщина. 7373948. Ну, голос был приятный. Как вас зовут, алло?
Хотел сказать...
Вы не женщина? 7373948. Либо попейте гормоны. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алена меня зовут.
Да, Алена.
Вы знаете, я замечательного молодого парня училась у инструктора. Звали, не помню как, фамилия Жуков. Великолепно. И никогда нас никаких не было, не то что приставаний, ни намеков, ничего. Вот я заканчивала
со своей стороны.
Знаете, сколько, в 80-м году заканчивала эту школу, до сих пор помню этого Жукова, как он меня учил.
Подождите, а вы со своей стороны пытались какие-то сделать знаки внимания или нет, или тогда это было не принято?
Вы знаете, вообще-то, как вам сказать, что значит принято, не принято? Люди всегда все разные, во все времена, хоть в 19 веке.
Какая были вы тогда?
Я красивая была, молодая, очень симпатичная, веселая. Но надо сказать, что вот то ли мне люди хорошие попадались, то ли я была воспитана правильно и никаких вот не было. Хотя училась я на Оскаре Уайльде, а там разговор мужчин и женщин всегда на острие ножа.
Мы сейчас уйдем в какие-то такие вещи, это страшно. Спасибо огромное. Я же тоже боюсь сорваться, в определенный момент начать слушательницам что-то предлагать там. А может быть, что мы тут к черту в эфире собрались? Давайте, может быть, отдохнем все вместе, друзья. А, нет, нет, мы не должны. Может, это звонил приставший таксист, говорит, 757-й. А мне секс, кроме жены, никто не предлагает, говорит, первый. Вот, знаете, первый. Какая-то такая же беда какая-то, я не знаю. Все время надо требовать, понимаете, с людей. Понимаете, требовать надо с людей. Просить, что-то ходить, что-то дарить. Никто что-то как-то не предлагает, конечно, да. Вот и таксистам этим никто не предлагает, они сами предлагают. 7373-948, телефон прямого эфира. Страшные истории женщин, как к ним приставали. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Галина,
да, Галина, да.
Простая абсолютно ситуация, пятничный вечер, возвращаетесь от подруги, берите автомобиля, вызываю такси.
Так.
А подъезжает отнюдь не молодой человек, отнюдь не симпатичный и отнюдь не на хорошем авто. А сажусь по привычке сзади, ну, водитель всегда должен быть тогда. В качестве охраны, чего-то недосягаемого, пассажир всегда должен себя чувствовать безопасно. Сажусь на заднее сиденье. С чего начинается поездка? Ну что, матушка, накушалась?
Приятный разговор.
Да, то есть это было начало поездки. Затем ночной город, по пешеходному переходу переходим дорогу барышни абсолютно монашеского вида. На что таксист громко делает замечание, шевеля своим волосатым трехскольным затылком, на котором вот, знаете, такой щедоватый ежик.
Господи, вы мне кажется, вот, писательница. Вы сейчас перебьете танцу.
Огромная туша делает такое замечание. Побежала мокрая... Не буду говорить.
Не говорите, не надо.
Почти нецензурно.
Почти нецензурно.
Заканчивается поездка. Слава богу, перечиваюсь левой пяткой, когда уже выхожу возле подъезда. Спрашиваю, сколько денег, расплачиваюсь. В ответ слышу такое замечание. А ты ничего, Сеточка, я бы с тобой замутил.
Понял.
То есть это, понимаете, просто после такой поездки в такси помыть руки, умыться и... забыть навсегда номер телефона этой компании.
Понятно.
В результате я позвонила в компанию, объяснила, что их таксист, водитель конкретной машины, ведет себя совершенно неадекватно, и к женщинам относится, как я не принято говорить, нетолерантно.
Не по-рыцарски, не по-рыцарски. Я помню. Спасибо, спасибо огромное, спасибо огромное. Очень смешная история. Ну, она, наверное, не очень смешная, но так, когда рассказываете, очень смешно, у вас еще такой язык яркий на метафоры. 7373948, телефон прямого эфира. Так, значит, смотрите, женщин мы послушали. Послушали, я знаю, что бывают истории пострашнее и похуже всякое. Я... Хорошо, что позитивно все заканчивалось, спасибо большое. Таксисты, к вам бывало предлагали, приставали девчонки? Я просто коротко. Таксисты, мужики, вот коротко, до движения, пожалуйста, в минуту давайте уложимся. 7373948, таксисты. Алло, здравствуйте.
Я просто коротко.
Алло, да.
Добрый вечер, меня зовут Сираж.
Да,
я
Сираж.
Хотел бы ровно противоположную историю рассказать.
Только быстро.
К моему другу приставали. Приставал мужчина другой.
Блин, нет, и давайте не будем. Пожалуйста, не в моем, а пожалуйста, не здесь. Пожалуйста, я прошу, Сираж, вы хороший парень, я уверен. Зачем вы этот рассказ? Это ужасно, слушайте, вот это вот вообще страшно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Вадим, таксист, Москва.
Да.
Добрый вечер всем. Нет, это крайне редко бывает, чтобы женщина вела себя
таким образом,
чтобы
были
намеки.
Вадим, бывает?
Нет, ни разу.
Ни разу?
Нет. Женщины, они другие, Алексей. Они, им нужна духовная близость так, сначала, а потом уже...
Вадим, а к вам вот сейчас Сираж дозвонился, говорит, к его другу, таксисту, мужик приставал. К вам мужики не приставали?
Нет, но таких кадров мы возим обычно парочкой. У них тоже бабская... им тоже нужна сначала духовная близость.
А, все
так не пойдет, а он же не конченый. Едут голубки там воркуют, да. Конечно, жутко.
Жутко? А потом, я никогда в таком случае не куплю машину, которая работала в такси, уж простите. Я не согласен.
Нет, они воркуют, мы им не позволяем лишнего.
Ну, все равно даже ворковать. Флюиды плохие какие-то, зачем это все нам? 7373-4. Спасибо большое, Вадим. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Николай.
Да.
Ну, еду я как-то по Ярославке, девушка стоит, голосует. Я останавливаюсь, а она мне говорит, ну что, отдохнем? Точнее, она говорит, ну что, отдыхаете? Я тоже как не понял, в смысле, я вроде работаю.
Так.
Ну, в общем, потом оказалось, что это девушка легкого поведения.
А, так, ну такое бывает, да. Отдыхает. Ой, слушайте, так много проституток на улице, кстати. Я не к тому, что я как бабушка сижу на лавочке и там, проститутка, наркоман. Не, серьезно, прям проститутки стоят. На Зеленом проспекте я видел, стоят вообще. На Люблинке стоят. Никаких проблем. Полиция мимо ездит. Странная вещь. Странная. Но присутствует она в этой жизни. Не сочтите за рекламу. Сейчас небольшая пауза и в движении.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-твиттер, говорит Москва-сайт. Где вы едете и что вы видите? Дорогие друзья, пристает ли кто-то к вам? Ну, я надеюсь, вы просто мне расскажете, где вы едете и что видите, потому что в Москве 5 баллов. И самый плохой сегодня Восток, МКАД. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Алексей. Еду по Волгоградке в сторону области, едем плотно.
Плотно по Волгоградке в сторону области, понял, спасибо огромное. Но Волгоградка в сторону области, я вам скажу, плохо ровно до Люблинки. После Люблинки она хорошо едет. 7373-948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Леонид. Значит, Сретенский бульвар, еду в сторону Сретенски, все плотно, как обычно.
Как обычно, ничего особенного. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Леш, привет, Андрей, 80-й. Да, Андрей, ну, это громко сказано, еду. Стою, въезд в Королев. Вот вокруг себя вижу одну сплошную пробку во все стороны.
Но до Королева вы достаточно быстро доехали.
До Королева кажется. Быстро доехала, а вот да. Здесь дальше проблема.
Но она не очень большая, она не очень большая. То есть она обычно покрупнее в это время. Спасибо. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей Спасатель.
Да.
Потолкался на МКАДе от энтузиастов до Рязанки. И вот сейчас уже на Волгоград еду в область от метра... Я так понимаю, что Лыткаринский мост держит уже совсем плохонько.
Андрей, ваш телефон запикивает некоторые ваши слова. Я не знаю, это умышленно или нет. Спасибо огромное. 7373-948. Может быть, действительно, на эмоциях и такая функция в телефоне. Было бы хорошо. Сейчас новости, после этого продолжим. 18 часов 6 минут. Четверг, ноябрь, день 5. Здравствуйте, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пока нет заключения комиссии по катастрофе нашего самолета, необходимо запретить летать туда авиакомпаниям. Вдруг это был теракт, говорит 55-й. Ну, кстати, Елисейский дворец говорит, что между Францией и Шарм-эль-Шейхом нет прямых рейсов. И ранее полеты в Шарм-эль-Шейх приостановили Нидерланды и Великобритания. Считаете, нам тоже надо? ГРУ с днем военной разведки, пишет 34-й, поздравляю, если сегодня день военной разведки, поздравляю всех военных разведчиков, молодцы. Мне как-то один военный разведчик, я его спрашивал, ну, я уважением вообще проникнут к военным людям, вот, и я его спрашивал, говорю, вот ты в военной разведке был, что делали? Он говорит, бегали. Говорит, в основном, говорит, вот высаживают нас, ну, типа, выкинули, все, поехали, 50 километров назад бежим, говорит, вот, главное, говорит, военному разведчику много бегать. То есть это, говорит, не то, что там 17 мгновений весны и прочее вот это вот. Бегать, надо бегать, в полной амуниции, просто. То есть поэтому всех бегунов из военной разведки с праздником. Перекрыли Рублевку, сволочи, пишет 82-й. Что делать на Рублевке? Вы как бедняк, вы должны жить на Востоке, как и я. Значит, смотрите, Елисейский дворец сообщает, что между Францией и Шарм-эль-Шейхом нет прямых рейсов. Ранее полеты в Шарм-эль-Шейх приостановили Нидерланды и Великобритания. Вместе с тем Дмитрий Медведев потребовал усилить меры безопасности для российских международных рейсов. Значит, начнем с простого абсолютно. Да, я спрошу, раз уж Великобритания, Нидерланды и Франция не летают в Шарм-эль-Шейх, теперь что? Топеречу, потому что неизвестно, что там с нашим самолетом произошло, Airbus А321, то вроде как некоторые наши слушатели предлагают и тоже так поступить. Они говорят, ну неизвестно же, давайте. Не надо нам отменять, летим на Новый год, пишет 68-й. Спасибо за поздравление, пожалуйста. Конечно, нужно, пусть египтяне лапу сосут, верблюжью, пишет Роман. 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, ну давайте, давайте, все, можно звонить, то есть, и... Ну, скажите, нам нужно что-то отменять или нет? Потому что, на мой взгляд, мне, в общем-то, так скажу, мне непонятно, почему Франция, Великобритания и Нидерланды вдруг решили приостановить полеты. Есть подозрение, ну, во всяком случае, оно высказывалось в эфире, я слышал ее от экспертов, это предположение, что это попытка расшатать ситуацию, попытка подорвать авторитет России на международной арене, попытка лишний раз доказать, пока не собрано всех фактов, что это был теракт. Ну, то есть, это игра большая. С другой стороны, мне-то кажется, вот когда ты смотришь, как человек просто, да, живущий там в Великобритании или во Франции, так, такое есть ощущение, что правительство заботится о своем народе и просто боится, что их взорвут. Ну, правильно, да? А у нас что, никто ничего не боится? 7373948. Давайте попробуем поговорить. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да,
хотел на самом деле сказать, что это бред, все это с отменой полетов.
Почему?
Просто потому, что это пытается наказать сейчас Египет за то, что они развернулись в сторону России, то есть они выкинули всех террористов из своей страны, да, то есть это не удалась у них революция, вот эта цветная, и теперь они уже, собственно говоря, нормальный курс выбрали, то есть построили новый канал, и все у них нормально, и вот за это их, собственно, и наказывают.
Понял, спасибо огромное. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Александр. Вот 100% согласен. Как летали, так и надо летать. Если бы произошло где-то в другой стране или в других обстоятельствах, то может быть.
Понял, спасибо огромное. Саня Андрей Колян передает мне привет. Привет, Саня Андрей Колян. Ура, Лексутову, еду в метро. Слушаю, 20 минут вместо 2 часов. Ура, Wi-Fi в метро, пишет 300-й. Вдруг сорвался. Не, ребят, давайте ближе к теме. Ближе к теме. Либо вас это не парит. А если вас это не парит, то я понимаю, что никаких запретов полетов в Шарм-эль-Шейх нам делать не стоит предпринимать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
А вы знаете, а я согласен с этими ребятами, британцами, англичанами, французами, нидерландами.
Угу.
Знаете, мне кажется, что вот эти вот ребята, игиловцы, вполне могли либо захватить семью какого-нибудь обслуживающего персонала в Египте с аэропортом, и либо заплатить денег, либо внедрили туда своего человека, а килограммчик подкинуть куда-нибудь в самолет, если человек обслуживает, это очень легко. С учетом того, какая охрана сейчас там, ну, показывали в Египте, как охраняет весь этот аэропорт. Ерунда все это. И поэтому они правильно сделали. И вот это, кто говорит, летали и будем летать, ребята, а я бы, между прочим, просил ко всем бы. Это очень живая версия того, что туда засунули взрывчатку и просто взорвался наш самолет при взлете. Поставил таймер, знает, когда самолет вылетает, и все, и вопрос-то решен.
Да, я понял, спасибо огромное. Я единственное не могу вспомнить, вот когда были теракты 11 сентября в США, что кто-то отменял полеты в США? Ну, просто мне не расскажете, никто там не отменял полеты там, в Франции, вот, не отменял там полеты, или, может быть, Нидерланды, там, Великобритания, не отменяли полеты в Нью-Йорк или нет? Мне просто интересно, после того, как башни-близнецы рухнули. Что-то я не могу этого припомнить, может, у меня память короткая в этом плане, может быть, я не проследил, но, по-моему, ничего никто не отменял. Как летали, так и летали. Нет? Ну, то есть, я просто хотел спросить, уж куда более масштабный террористический акт и придумать-то нельзя? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Привет, Лёш.
Да.
Это Миша Красногорск.
Да, Миша, пожалуйста.
Слушай, у меня такая мысль родилась, что я, во-первых, думаю, что мне тоже на памяти нет такого, что когда вот в Нью-Йорке была катастрофа, да, мы ее все помним, там, мне кажется, тоже никто ничего не отменял. А, хотя просто простого россиянина чем-то запугать русского человека, мне кажется, не стоит им этого делать.
А вы, вас это лично пугает, что они не будут летать?
Нет, нет, я наоборот хочу сказать, лично я уже второй год без отпуска работаю. У меня как только появится возможность, я полечу и ничего бояться не буду. Рождем ему ползать, ну, там, сам знаешь дальше.
Да. Ну да, понятно, он должен ползать, и все, летать не суждено и так далее. Я понимаю, все катастрофы фейковые, людей похищают, говорит Людмила. Вот так вот, людей похищают. Инопланетяне, Людмила, добавляйте, потому что тогда версия будет еще лучше, и она будет острее звучать. Англия не будет просто так ничего отменять. Они умнее нас, пишет Санчиксон. Охраняют аэропорты в Египте норм. Нечего тут наговаривать, пишет 32-й. В аэропорту Хургады запросто проносил в самолет зажигалку в кармане, пишет 18-й. Англичане всегда были умнее всех в Европе, просто так не будут паниковать. Только я и говорю, что просто так. У них могут быть какие-то политические цели. В сторону Рублевки, на МКАД около Новой Риги, ДПС держит фуры. Пробка гигантская, пишет 18-й. Да, нам об этом говорили. Спасибо, что вы уточняете и напоминаете. Авиакомпании — это частные структуры, и они боятся огромных выплат по страховым в условиях, когда... в аэропорту возможно действует неизвестная группа террористов, 98-й. Сами штаты запрещали полет на 5 дней. Запрещали, да, 58-й? Правильно, первые звонившие говорили, отменять рейсы — глупость. Кто хочет, пускай летает. Просто нужно усилить меры безопасности. Зачем полет-то отменять? 900-й пишет. Ничего не отменили, ужесточили систему проверок перед полетом. Филлер написал. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну я понял. Слушайте, ну вот Дмитрий Медведев потребовал усилить меры безопасности для российских международных рейсов. На ваш взгляд, как можно усилить меры безопасности? То есть ваше предложение, вот Медведев говорит, хотел бы, говорит, вам поручить отдельно поработать со всеми авиационными властями тех государств, куда летают наши самолеты, имея в виду возможность предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности. Но есть разговор о том, что можно посылать своих людей, чтобы они дополнительную там проверку производили. То есть наши люди, например, находятся в аэропорту того же самого Шарм-эль-Шейха. То есть по самым таким точкам, опасным, как мы считаем, там могут быть наши люди, и они дополнительную некую проверку могут производить. У вас какие идеи, как можно еще более обезопасить международные рейсы российские? Как это сделать? Есть у вас какие-то мысли? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Кирилл меня зовут.
Да.
Мое мнение такое. Ну, если сняли пассажиропоток англичане с французами, надо то направить Аэрофлот, собрать весь этот пассажиропоток и заработать на этом. А почему нет?
Я единственное не понимаю, как это связано с безопасностью.
Безопасностью? А ничего страшного, с нашими компаниями судиться все равно себе дороже, ничего не выиграть. Ну, как летали, так и будут летать.
Все, понял, спасибо огромное. 7373948. Я все-таки хочу спросить еще раз, как повысить уровень безопасности российских международных рейсов. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Что хотела бы сказать в дополнение к тому, что уже ранее высказывали
беседники
ваши. Ну, я лично в аэропорту Шарм-эль-Шейха в свое время, год назад, пронесла 5 литров воды обычной, которую мы несли детям из номера. Поэтому, что касается безопасности, вы знаете, это частный случай. И, увы, государство, которое обеспечивает полет в любой стране, должно обеспечивать. Предложение Дмитрия Анатольевича, вы знаете, увы, это что-то из серии фантастики, которое может просто повиснуть в воздухе. Ну, поговорили и поговорили.
Может быть. Но, с другой стороны, вот 88-й, спасибо огромное, предлагает авиамаршала на самолет. Вот и все. Есть такой опыт у других стран. Авиамаршал на самолет, все, он проверку производит. Проблема в том, что у нас все на авось, считает 55-й. А что очень хочется в Египет? Прям смешно, пишет Мария. Ну, хочется кому-то в Египет, а что такого? Мне хотелось в Египет, пока я в нем не побывал один раз. После этого не очень сильно хочется в Египет. А так вообще, с точки зрения исторических каких-то мест, это важное, я считаю, такое направление. Единственное, я не понимаю тех людей, которые прям едут туда только отдыхать и посмотреть, ну, тоже купаться или что-то бухать. Я их не понимаю. Меня с культурной точки зрения привлекал Египет. Например, с культурной точки зрения привлекала Италия. Я бы хотел попасть в Грецию посмотреть. Хотел бы попасть в Китай. В Китае я не был тоже. Мне интересно приобщиться в Индию. Хотел бы. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Алексей, вот хотел поделиться своими соображениями.
Да, конечно.
Вот давайте возьмем с того, что наши западные ребята вообще мастера провокаций.
Это мы знаем.
Да, и вот не кажется ли вам, что, да, ну, конечно, это трагедия, упал самолет, но как-то быстро у них все, ну, в общем, закручиваются гайки, и отменяются рейсы, и все такое. Ну, сами знаете, на слуху вот малазийский Боинг над Украиной, да, и там же чистейшей воды провокация была.
Да, я, кстати, не могу вспомнить, отменялись ли какие-то рейсы в связи с этим на Украину, по-моему, нет.
Нет, дело-то не в рейсах-то, а дело в других действиях, которые последуют за этим. Мы уже сейчас видим, какие идут там, да, вот.
Ну ладно, давайте, а какая может быть конечная цель тогда?
А откуда ж я знаю? Это уже, что политики наши...
Подождите, если вы начинаете анализировать, я думал, что вы доанализировали до определенной какой-то точки. Вы предполагаете, что есть...
Ну, много сценариев-то. Я
какой-нибудь?
Да, но вылезет, я думаю, что будет видно. То же самое, как мы видели санкции, последующиеся за сбитым малазийским Боингом. Хотя явно там чистой выделил, провокация.
Ну, может быть. Вы считаете, Боинг это была провокация? Я понимаю, там по-разному в мире считают. Вопрос не в этом, вопрос в том... Зачем? Если это провокация сейчас со стороны Запада, то какой цели они придерживаются и что эта провокация может дать? Полмира отменила рейсы в Шарм, кроме наших. Почему мы любим пекло? Задается вопросом 97-й. Ну, люди вообще такие интересные. Они в Египте же и во времена революции летали, им было по барабану, и акулы их ели там, и крокодилы, все что угодно, и им все равно. Наши люди в этом плане ничего не боятся. Египет — это только море, понырять там класс, но что-то, боюсь, туда есть. Уже крайний раз был между революциями, пишет 23-й. Ночевали в каньонах, круть, скорпион падал на голову. Бедуины — прикольные челы, пишет 55-й. Да-да-да, все это против Россиюшки. У тебя, слушатели, идиоты? У вас соотечественники идиоты, что ли, Юрий? Юрий, почему вы хотите сразу всех оскорблять? То есть у вас какая-то другая точка зрения? Давайте дочитаем. Какое дело России до рейсов Англии, Франции в Египет? Совсем уже рехнулись на теории заговора? А, это вы имеете в виду? А что на самом деле, Юрий? Что на самом деле? То есть, кроме того, что вы оскорбляете всех остальных и считаете себя самым умным, с чем мы, в общем-то, вас и поздравляем, и даже готовы вам оставить это право считать себя самым умным. А что на самом деле, Юрий, вы хоть расскажите тогда, интересно же. Самое время ехать в Крым. Да, это я с вами согласен, да, самое время как раз отдыхать где-то на территории Российской Федерации. Никак я вот что-то до Крыма не доеду. Был в Крыму только тогда, когда он был украинским, а все хочу доехать до русского Крыма и понять, в чем же отличие, есть ли оно и в какую сторону. Ладно, понял, спасибо огромное. По поводу того, как усилить меры безопасности, единственное, что я услышал, это авиамаршалы, свои люди какие-то, еще что-то. Может быть, это поможет. Посмотрим, какие решения будут предпринимать, во всяком случае, на международных авиарейсах, потому что вроде бы Дмитрий Анатольевич что-то попросил или даже, сказать, потребовал. Посмотрим, как его требование будет выполняться. Все, небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Я давно обратил внимание, что общественное мнение, оно, в общем-то, туда идет, куда ветер дует. Тут вот как-то так получается. Вот в ЦИОМ опять очередной опрос. Россияне больше всего опасаются международных конфликтов. Теперь мы опасаемся международных конфликтов. Мы разного всегда опасались. Вот в этот раз в ЦИОМ провел опрос международных конфликтов. Первое место в индексе страхов занимает международная напряженность, сообщает ЦИОМ. Индекс страхов относительно международной напряженности достиг максимума. Вполне реальная угроза, международный конфликт сегодня считают 62% россиян. На втором месте стоит страх россиян относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений. Раньше, по-моему, он был на первом, если я не ошибаюсь. На последнем месте опасения по поводу семейных конфликтов. В семье у нас все очень хорошо. Также отмечается, что все меньше людей обеспокоены возникновением конфликтов на политической, национальной или религиозной почве. Вы знаете, что события на Украине, они абсолютно выбили националистическую повестку в России вовсе. Ее просто похоронили, она теперь под тонной пепла лежит. Неизвестно, она когда-нибудь вернется или не вернется. Наверное, когда-нибудь вернется. Вопрос, когда? А может быть, и никогда. Действительно, религиозные распри в последний раз у нас какие-то были более или менее в светской такой сфере, в медийной. Это пусирайт. Тоже уже давно об этом не говорим. И в основном сейчас говорит о международных каких-то конфликтах, напряженности. И внимание людей привлечено скорее ко внешней политике Российской Федерации, чем ко внутренней. Ранее сообщалось, что россиян больше всего волновал рост цен, усиление международной... рост цен? Да. Ну, рост цен. Вот и все. Рост цен. Раньше вы боялись цен, теперь вы боитесь международных конфликтов. Это правда или нет? Чего вы больше всего боитесь? Я вам просто спрошу. Вот, если бы мы составляли некий индекс, чего вы больше всего боитесь? Ну вот, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Отменяют рейсы, потому что беспокоят за своих граждан и за престиж страны, считает 51-й. Чего вы больше всего боитесь, друзья? Больше всего боитесь? Потому что по опросу в ЦИОМу вы боитесь больше всего международных конфликтов. И как вы говорите, лишь бы не было войны. А на самом деле как? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Сергей,
да.
Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я, знаете, как бы наш народ вот это, всю эту напряженность, мне кажется, кожей чувствует. И действительно, вот эта внешняя угроза, она на самом деле существует. И большинство народа это понимает, и как бы внутри страны сплачивается. Ничто не так не сплачивает, как внешняя угроза.
Ну, это всегда так, да. Обязательно, знаете, если строишь государство или вообще коллектив, или все что угодно, какую-то общность, обязательно должен быть внешний враг и внутренний враг. И с ними надо бороться. Даже если их нет, их надо придумать. Да-да-да, это очень объединяет. В Советском Союзе очень хорошо было это отстроено. Был внешний враг, это капиталистического лагеря страны, а внутренний враг, это были предатели, там, ну, вы понимаете, диссиденты, вот они, внутренние враги. И было понятно, с кем бороться и вокруг кого объединяться. В этом плане молодцы в Советском Союзе были. Сейчас, в принципе, та же самая модель. Враг — это США, по большей степени, если брать вот медийную сферу какую-то. Хотя, кстати, президент все время говорит партнеры. Вот. Но в целом, если вот так у людей спрашивать, если смотреть по опросам, враг США и сторонники США, а внутренний враг — это предатели, пятая колонна, либералы. Либералы, вот и так далее. То есть все, в общем-то, вернулось на круги своя. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Виктор, добрый вечер. Да. А знаете, Алексей, о чем я задумался? Насколько бездуховно наше общество? Страхи, быт, все дела. Никто не думает, например, о более выше, например, о том, что боится там, вдруг, если есть жизнь там после смерти, попасть в ад. Как он жил на этой жизни?
Ну, это должны люди религиозного сознания об этом думать.
Не обязательно.
Ну, как? Ну, если у меня нерелигиозное сознание, если я не верю, смотрите, в то, что есть рай, а тогда чем об этом думать?
О материальном мире думать. Ну, это разве это страх? Это безумие, я считаю. Бояться цен, бояться денег, бояться умереть. Ну, вообще, это я считаю... Это
не, ну, страх, а бояться мировой войны, разве... Больше. Послушайте, бояться мировой войны, разве это не разумно?
Ну, а я вам сейчас скажу так. Вот если человек захотел кого-то убить, он убьет. Это отложить вообще нельзя. Вот. И поэтому бояться того, что неизбежно, ну, опасаться...
Ну, хорошо, опасаться.
Это один вопрос. А бояться, ну, это бессмысленно. Бояться того, что может произойти. Даже боишься, не боишься, это все равно будет. Это
ну, странно. Все странно. Тогда мы, получается, какое-то это патерналистское мышление. Мы, в общем-то, ничего не решаем. Мы кто? Мы навоз. И, в общем-то, в нас иногда могут наступить. Сапогом. 7373948. Ну, то есть, как-то такое вот ощущение мира. Ну, мне оно не присуще, как, честно признаюсь. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я бы хотел бы минутку немножко объяснить. Я вот сейчас, на данный момент, пока не гражданин Российской Федерации, я гражданин Украины, пока гражданин. Вот. Почему говорю пока? Потому что вот моя рекомендация всем россиянам, вам нужно бояться другой власти. Прекрасная власть, прекрасная страна. Можно только гордиться. Я буквально неделю назад из Киева, вот нужно бояться такого, что произошло с Украиной.
Ну, послушайте, значит, вы просто напросто говорите, нужно бояться революции.
Конечно, конечно. И плохо как бы сказывается о президенте, о правительстве. Ну, везде есть и взятки, коррупции. При Петре Первом и Гуке рубили...
Ой, это мы сейчас это далеко было. Пошли. Я понял. Спасибо огромное. То есть бояться революции. Ну, значит, вы, по сути, если бы вас спросить, чего вы боитесь, вы говорите, я боюсь внутренних потрясений в стране. Внутренних потрясений. Но сейчас больше всего 62% россиян высказали свое мнение, что в индексе вот этого страха, который в ЦИОМ опрос проводил, на первом месте международные конфликты. То есть не внутренние какие-то передряги. И, честно говоря, предпосылок к тому, чтобы у нас внутри что-то произошло, их вовсе и нет. То есть если в определенные моменты у нас была манежка, это на теме национальной, да, у нас была на теме коррупционной, такой антиправительственной, болотная, то сейчас этого ничего нет, протестное движение уличное ноль, Ну, это всем известно, хотите обижайтесь, хотите нет, но это уже даже либерально настроенные граждане, так скажем, приверженцы либерального лагеря, они это уже признали, что сейчас такая повестка нулевая практически, внутри оппозиционная, они ничего не могут придумать пока дельного. А вот внешняя наша повестка, она вполне понятная, она довольно активная и даже непривычно активная для тех людей, которые родились в современной России, например, нежели в Советском Союзе, когда мы участвуем в каких-то международных конфликтах, когда мы решаем вопрос в Сирии, когда мы, может быть, лезем на рожон, даже некоторые считают, когда мы противостоим кому-то, когда нам приходится сложные переговоры вести с Соединенными Штатами Америки, о чем-то договариваться. Ну, короче говоря, больший вес у нас на международной арене вызывает большие страхи, большие страхи. Что говорит, может, зря мы туда лезем. Ну, я так это воспринимаю. Люди начинают уже бояться не внутренних потрясений, потому что никаких предпосылок нет, а внешних. Типа, а что, если завтра на нас пойдут войной, там, ба-ба-ба. 7373-948, телефон прямого эфира. И я спрашиваю, чего вы боитесь больше всего? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Вы знаете, у меня дочь собирается ехать в Египет. Она беременная, и причем 5 месяцев, с маленьким ребенком и с мужем. Для меня это вообще был шок. Я 2 дня плакала, и потому что говорю, вот вы поедете, не дай бог что-то случится. На что она мне ответила? Алло.
Да, а что же она вам ответила?
Она мне ответила, мам, ты что, мы каждый день ездим на машине, причем очень много, а ты не боишься, вот сколько людей разбивается-то на машинах, и вот какие-то случаются вещи, что ты вообще себе придумала?
Угу. Ну, я понял, то есть такой некий фатализм, мало ли что может быть, что ты, мама, придумала, что ты? Ну, вы боитесь просто за своих родственников. Значит, прочитаем слушателя. Гудок, ты придурок, Майдан к революции приравнял. А я думал, придурок это тот, кто пишет приравнял через Е, да, а не через И. Ну, ладно, хорошо, я придурок. Какой тогда ты журналист? Замечательный журналист. Потому что именно это и произошло на Украине. Революция. Цветная. Революция. А? Вы хорошо, что вы слово «придурок» пишете правильно, потому что, видимо, часто его к вам применяли, и вы знаете, как оно пишется. Значит, теперь учитесь писать слово «приравнял», и после этого еще учитесь изучать какие-то материалы там, ну и так далее. Может быть, тогда не будет возникать ваших глупых вопросов. Хотя я всегда готов к глупым вопросам. Мне всегда радостно, когда мне задают тупой вопрос. Знаете почему? Что тупой вопрос дает возможность понять, какие же мы все молодцы в сравнении с некоторыми людьми, задающими этот самый тупой вопрос. В движение отправляемся.
В движении.
7373-948, телефон прямой эфир. Ой, теперь обиделся. Спросил, обиделся. Не обижайтесь. Просто научитесь писать по-русски нормально. Я же, запятые тоже расставлять. И не надо все писать капслоком, вы слишком нервный человек. 7373-948, не обижайтесь. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я считаю, что вот с точки зрения внешних врагов, как бы, и вот именно такой, как открытой войны, это маловероятно.
Андрей, я просто думал, что вы скажете о движении, а сейчас неудобная получилась ситуация. Вы уж простите, пожалуйста. Давайте я скажу. Внутренняя сторона МКАД между Носовихинским шоссе и Рязанским проспектом стоит, и внешняя сторона МКАД, начиная от Котельников уже, да, стоит, да, опять же, Носовихинского шоссе. Внешняя сторона МКАД также практически, на полпути от Ленинградки к Волоколамке встает и стоит до Новорижского шоссе. Мы знаем, там перекрывали движение. Это не все, но тем не менее значимо. Сейчас новости, после этого продолжим. Ну что вы, диванные войны, накинулись-то на меня? Вот слушатель написал, мы-то не обидчивы. Опять, не обидчивы. Чевы. Дали бы нам эфир, троллил бы тебя до потери пульса. Дали бы нам, троллил бы. Ну, то есть, ладно, я не буду учитывать логических ошибок в этом предложении. И что здесь запятых точек. Обидчивы. Слушайте, вам никогда не дали эфир, потому что вы не смогли написать резюме без ошибок. Человеку было бы страшно его читать. Это первое. Второе. Я бы вас никогда не слушал. Вы что? Как бы вы меня троллили, если бы я вас в жизни не слал слушать? Вы что, ребят? Нет, конечно. Вы чего? Нет. Меня всегда удивляли те люди, которым не нравится то, что я говорю, они меня почему-то слушают. Мне кажется, это определенный вид извращения. Такие мазохисты. Странные люди. Согласитесь. Я всегда то, что мне не нравится, не смотрю, не слушаю просто... К черту это все, к черту. Люди, насилуют себя. Не насилуйте себя, ребята, не насилуйте. Слушайте тех, кого нравится слушать. Я считаю, так надо поступать. Мак отозвал сертификаты у используемых в России модификаций. Boeing 737. Значит, что это значит? Ну, знаете, на первый взгляд ничего это не значит. А вот я начал читать и так понимаю, что это очень важно. Значит, Межгосударственный авиационный комитет отозвал сертификат типа модификации самолета Boeing 737, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками. В пятницу Росавиация проведет совещание по этому вопросу. А, об отзыве, это правильное ударение, сразу вам всем скажу, не надо меня исправлять. Разрешение на использование модификации Classic ANG самолетов Boeing 737 сообщил источник агентства Интерфакс. Там уточнили, что уведомление поступило по электронной почте. По его словам, в пятницу должно состояться совещание с участием авиаэксплуатантов самолетов, а также руководства МАК. Об этом, кстати, Слон, по-моему, сообщает издание, если не ошибаюсь. Источник сообщил, что отзыв сертификатов был осуществлен в связи с обеспокоенностью МАК по поводу безопасной эксплуатации самолетов этого типа. В пятницу Росавиация, еще раз нам повторяют, проведет совещание по поводу перспектив эксплуатации Boeing 737, рассказал РБК официальный представитель ведомства Сергей Извольский. Я должен пояснить, что в семейство самолетов Boeing 737 Classic входит в модификации 300-400-500, и в семейство Boeing 737NG Next Generation, следующее поколение, да, входят модификации 600, 700, 800 и 900. То бишь все Boeing 737, насколько я понимаю, могут быть, все лицензии их могут быть отозваны. Ну, с сертификата. А что это значит? Это, походу, значит, как я понимаю, что они не будут летать. То есть все Боинги 737. Потому что они якобы отстой. Единственное, что я не могу понять, ну, возможно, не будут летать. То есть завтра будет приниматься решение Росавиации. То есть есть такая идея, нам внутряк, инсайдерскую информацию нам впихивают. Я вот думаю, а при чем вообще Боинг 737, если, вот, ну, если о последней катастрофе говорить, это все-таки Airbus A321, почему Боинг 737? Уважаемые пилоты, уважаемые летчики, что, Boeing 737 поганая машина? Ну, позвоните, просто объясните, и почему могут быть претензии к ним? Может быть, это связано с тем, что недавно кто-то заявлял, помните, вот это вообще все ведра летающие, летающие ведра. 7373948, не совсем я понимаю, что это значит. Ну, то есть, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Борис.
Да.
А ситуация, я думаю, скорее всего, здесь больше политическая, потому что Boeing, как, наверное, многие знают, это у нас американские самолеты, а Airbus — это Европа. Также скоро мы ожидаем новые поколения самолета «Илюшин». Уже, насколько я читал недавно, Аэрофлот заказал 14 самолетов новых. Вот, я не говорю уже про сухой суперджет. Скорее всего, это связано с этим, мое мнение.
То есть новые самолеты, а старые куда?
А старые «Илюшин» у нас замечательно летают. Но они летают у нас не на дальнего, ну, не на дальнее расстояние, насколько я знаю. Это среднемагистральные все самолетики наши. Вот, и старые будут также эксплуатироваться в компании второго эшелона, вроде того же самого Колави. В принципе, это авиапарка у нас на самом деле нету, понимаете, честно вам скажу.
Понял.
Эти лизинговые Airbus и Boeing, они же старые, они же через 5 стран проходят. Да. И поэтому уж лучше пускай будут новенькие наши, чем поддержанные и не наши.
Понял, спасибо огромное. Ребята, вот я просто, да, мы о самолетах говорим, но я прочитаю сообщение одного слушателя, потому что оно потрясающе. Такого я еще не слышал просто. А ты ли не капиталист выхолощенный? Ну, являешься обладателем торговой марки All Good, косметикой торгуешь? Оказывается, это моя марка. Где мои бабки, твари, если это моя марка? Почему я не знал? Почему я не знал, что я владелец? Спасибо огромное, что подсказали, Эль Мундо. 7373948. Оказывается, я владею торговой маркой. Не знал, спасибо огромное. По поводу самолетов, Boeing 737. Я не понимаю, почему хотят отозвать сертификаты. Как вас зовут, алло?
Здрасте, меня зовут Георгий. И да, я тоже не понимаю, потому что данный самолет во всех своих модификациях является самым распространенным самолетом в мире. И есть даже такая статистика, что каждую минуту в небе находится около 1000 самолетов данного класса. И я думаю, что невозможно отозвать все эти самолеты.
Ну, не знаю. Вот видите, хотят сертификаты у них отозвать. Не знаю, может быть, это какая-то, может быть, вброс, может, бред какой-то. Может, сумасшедшие люди решили нас потроллить в неких кругах закрытых. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, да.
Добрый день, я Георгий, меня зовут. Я просто считаю, что это на самом деле все связано с авиакомпанией «Трансаэро». Госпожа Анудина, она является родственницей владельца компании «Трансаэро». Это основной парк этой компании. И там, видать, сейчас идет драка просто на все, кому достанутся эти машины. Вот чтобы там уравнять позиции, люди потихонечку административными какими-то барьерами пытаются уравновесить позиции, вот и все. 737-я машина — это самая популярная машина в мире. Чую там ее.
Слушайте, наш слушатель, который подписался, Сергей Даренко, то есть фантазия хорошего слушателя, отзывают, говорит, не самолеты, а сертификаты. Я вот думаю, что это значит?
Это все, что отозвать сертификат, вот, ну, мы все ездим там на разных машинах, они сертифицированы соответствующим органам там, ну, в России. Это, ну, вот мы ездим там на Мерседесах, но отзовете этот сертификат, значит, Мерседес продаваться не будет, и формально вы должны будете поставить машину на прикол, пока не устранят недостатки. Значит, что тут самолеты точно так же должны будут поставить и оставить на земле, и они не будут летать. Стоящий самолет на земле, он не приносит денег, он приносит убыток. Он же должен летать.
Ну да.
Соответственно, люди, которые борются за парк Трансайра, они, видимо, как-то пытались, так сказать, ну там идет эта борьба, машины какие-то, которые более-менее приличные, надо куда-то их, так сказать, кому-то передать, чтобы кто-то на них летал. И вот за счет того, что вопрос этот не решился с государственной поддержкой...
То есть вы думаете, это вопрос травли Трансайра, а не вопрос падения Аэрбаса 321-го?
Абсолютно. Да? Это же вопрос связанный, я же вам сказал, что там мадам эта, она родственница владельца Трансайра.
Слушайте, какая сложная, сложно запутанная система. Я понял, спасибо огромное. Говорите, это вообще все связано не с историей Аэрбаса, это связано с Трансайром, потому что у них, оказывается, парк, как вы утверждаете, в основном как раз из Боингов 737-х состоит. А будет меньше Боингов, будет каждую минуту в воздухе. Я понял, спасибо огромное. Мы написал, твоя беда в том, что тебе не дали право учить, вот ты изнываешь у микрофона, говорит. Моя беда в том, что я прочитал ваше сообщение бессмысленное, хотя я хотел услышать что-то про Боинги. И почему отзывают их сертификаты. Моя беда в том, что я прочитал. Простите, пожалуйста, да, действительно, очень больно это было делать, но я справился с собой. 7373-948, телефон прямого эфира. Нельзя останавливаться, надо идти дальше. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Игорь зовут. Да. Я думаю, что сертификаты отзывают, чтобы суперджеты толкать, чтобы хоть кто-то их покупал.
Да.
Я как бы по роду работы часто летаю, и по мне так лучше старый Боинг или Аэрбас, чем суперджет.
Да бросьте, я летал на суперджете, классный самолет.
Да вообще, ну, трясет вообще.
Так это зависит, что, от самолета, что ли, что его трясет? Это, видимо,
от
просто
чего?
От погодных условий чаще.
Ну, возможно.
Ну, а что, я летал прям с удовольствием. Плюс там вот эти были сиденья, я куда летал? В Анапу я летал, да? Или в Сочи? В Сочи я летал. Да, в Сочи. Кстати, сиденья были там с парка. Все так круто было. И самолет новый, а Боинги 737, они обычно старые. Аэрбас еще более или менее чуть поновее, насколько я знаю, но все равно тоже. У Нордавия только 737 Боинги. Им что, закрываться, что ли, теперь? Несущий свет задается вопросом. Иногда старый самолет становится не нужен даже владельцу, говорит идущий к морю. И поставил многоточие, я даже не смогу посчитать, сколько там точек. Короче говоря, Мак отозвал сертификаты у используемых в России модификации Боинг 737. Завтра говорят внутренние источники, что Росавиация проведет совещание по этому поводу. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Ваше предположение я выслушал. Дальше идем.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
На них люди боятся летать. Суперджет трясет всегда. Вранье. Вранье, ничего его не трясет. Мэр повышает, ну, в смысле, не мэр, а МЭР, да, повышает налог для малого бизнеса. Минэкономразвитие взялось за малый бизнес. Ведомство повышает один из коэффициентов, который напрямую зависит от размера налога на малый бизнес. И налог на вмененный доход ЕНВД. В результате размер налога для малого бизнеса вырастет почти на 16%. ЕНВД работает в качестве налоговой альтернативы для малого бизнеса. Так, где цифры? По данным Федеральной налоговой службы, начало года ЕНВД платит около 1 800 000 индивидуальных предпринимателей и еще около 333 тысяч ООО. А с начала года объем ЕНВД уплаченный, вот, или как это, уплоченный, в бюджет составил 56 миллиардов 600 миллионов рублей. И мэр намерен повысить свой коэффициент до рекордных значений. Если сейчас коэффициент мэра установлен на уровне 1,798, то в 2016 году ведомство намерено его поднять до 2,08 ну, 0,83, короче, так вот. Рост составит 15,9%, и именно настолько же в итоге вырастет ЕНВД. Трудно понять это все, если вы не предприниматель. А если вы предприниматель, то это вы все понимаете. И я, в общем-то, и хочу к вам обратиться. И обратиться с какой, с каким вопросом? Это сильно усложнит вашу жизнь, индивидуальные предприниматели, вот это увеличение налога, или не сильно? 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юрий зовут. Вот да. Мы как раз занимаемся предпринимательской деятельностью в розничной торговле. Это, конечно же, усложнит жизнь. Угу. Вот. Еще сильнее увеличится водораздел между теми, кто работает легально и платит налоги, и теми, кто их не платит вообще. Вот. У нас, как известно, государство, в кавычках, мощный спец по обеспечению единства правоприменения. Вот. Но я другое хочу сказать, что все инновации в области торговли, они подчинены одной единой целью. Сделать жирных сетевых котов, которые, кстати, налоги не платят, вернее, платят цинично мало, вот. Сделать этих жирных котов еще более жирными. Это я имею в виду вот, федеральные продуктовые сети.
То есть вот. Сетевиками это нормально?
А их это не коснется. Они на общей системе налогообложения... И они всячески вот придумывают всякие отходки для того, чтобы ну, оказаться в более выигрышной рыночной ситуации, чем малый бизнес, который по определению эффективнее, чем сети.
Понял, спасибо огромное. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, это Алексей.
Да, Алексей, вы занимаетесь предпринимательством, вы предприниматель.
Да, есть, мои родственники занимаются мелким так. предпринимательством. В общем, понимаете, ну, если Россию потрясло, значит, повышение, падение внутренней валюты, так, и торгуете импортным товаром, то это уже было потрясение для всех предпринимателей, которые торгуют валютой, импортным товаром, понимаете? И сейчас вот эта сумма, она ляжет куда? На, значит, покупателей, потребителей, так? А товар сейчас и так не идет. Потребители нет средств.
То есть мы поднимаем, смотрите, значит, предпринимателям повышают налог, предприниматели повышают цены в итоге и опять
да,
платят
да.
просто.
Ну, предприниматели многие разорятся просто и все. У них не будет покупать товар, они будут, ну как, бездействовать тем самым. Их деятельность закончится на этом.
Понял, спасибо огромное. Сейчас барыги скулеж поднимут, пишет Абдулхамид. А чего вы так не любите предпринимателей, Абдул? Ну, они же молодцы. Они же зарабатывают денежку, платят налог, они же дают работу другим людям. Что в этом плохого? Что плохого в предпринимателях, я не понимаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Или не должно быть предпринимательства? Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Ну, я занимаюсь предпринимательской деятельностью, и помимо повышения вот этого налога, есть еще повышение минимальной заработной платы. В основном у нас все платят налоги от исходя из заработной платы. Да, установленным законом.
Так.
Остальное все платится в конвертах. Ну, это про малый бизнес, который и так выживает еле-еле.
Ну, это я понимаю, да. И что, он дальше в тень пойдет?
Соответственно, естественно, в тень, потому что какого выхода из тени можно говорить, когда даже кредит для предпринимателя, чтобы он развивался и осуществлял свою деятельность, ради которого он как бы и создан, да? Угу. 29-30% это просто нонсенс.
Тогда потому, объясните что... мне, пожалуйста, почему с высоких трибун заявляется, что нам очень сильно нужен малый и средний бизнес, а по итогу получается, по принимаемому закону, что он нам вообще начерт не нужен. Вы просто плевать мы хотели на него. Почему
Я объясню гениальную вещь. Вот, по-моему, на Валдае товарищ Костин, глава ВТБ, сказал гениальную фразу, что минимальный бизнес не надо спонсировать кредитами дешевыми. Ну, если такая профпригодность у него, то о чем можно говорить обо всем остальном?
Ну, все понятно. То есть тогда к остальным уже никак... И нечего обращаться. Не с чем обращаться. Если уж Костин так говорит, а он уж должен, наверное, что-то знать в предпринимательстве, то... Что тут говорить? Короче говоря, как я вижу ситуацию со стороны? Ну, такое есть ощущение, что предпринимательство мало-среднее, нам оно не особо нужно. Я имею в виду не то, что нам, а тем людям, которые налогами облагают предпринимателей и так далее, создают для них законы. И есть такое ощущение, что посложнее жить станет. А в итоге посложнее жить станет тем, кто этих предпринимателей что-то покупает. То есть у нас, у простых людей, которые приходят в магазин. Либо просто предприниматели малые, да, они будут неконкурентоспособны, и, соответственно, сети их задавят, и все. И последний шанс будет исчерпан. Есть такое ощущение, но посмотрим, как будет на самом деле. Может быть, это вас взбодрит и заставит ваш бизнес развить до таких высот, что для вас это будет не такая уж и большая сумма. Сейчас небольшая пауза и еще одна тема коротко.
Право знать.
Говорит Москва.
Сейчас это, главное, не пугайтесь, пожалуйста, потому что в Мосгордуме предложили провести акцию «Ночь религии». Ночь религии. Значит, акция «Ночь религии», в рамках которой жители столицы получили бы возможность посетить храмы, мечети и синагоги в вечернее время. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Как заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, он получил довольно много предложений от молодежи об организации мероприятий, в ходе которых можно было провести «Ночь храмов» по аналогии с уже существующей акцией «Ночь в музее» и «Ночь искусств». Я подумал, он говорит, мне кажется, он так разговаривает, я подумал, что в данной ситуации было бы правильно, чтобы была ночь религии, поскольку мы живем в многонациональном, конфессиональном обществе, и у нас на самом деле потрясающее произведение зодчества, искусство разных конфессий находится в Москве. Я так понимаю, что ночь музеев и искусства, они были как затеяны. То есть ты можешь сходить бесплатно. Что, у нас в храм, чтобы зайти платно? Ну, у нас, я просто не знаю. Я заходил в православный храм и вроде бы не платил денег. Нет, а можно заказать службу и платить за это деньги. Короче говоря, я что-то не понял этой идеи. Может быть, кто-нибудь из вас разъяснит мне по полезности ее коротко, в двух словах. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Да.
Ну, это очередной у них сдвиг в этой... Вот. Они уже не знают, чем заняться, и чем себя и других занять.
Угу. Да, я понял, спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Алексей, Родион, Москва. Угу. По-моему, очень интересная инициатива, особенно после новостей, что Хэллоуин хотели запретить. Если эту акцию без вот, ночи религии замутить как раз на 31 октября, по-моему, очень всем понравится.
Да, понял, спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий. Что вы молчите?
Я на радио попал, правильно?
Правильно. Вы слушатель, правильно?
Я все хотел, да, по поводу предпринимательства.
О, нет, это немного поздно, Юрий. Вы немножечко опоздали, простите. Лучше звонить в тему, простите. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Роман. Ну, я думаю, что должно быть продолжение еще «Ночь на кладбище», и чтобы люди потихонечку привыкали к земле. Слушайте, потому что чего, медицины нет. Здравоохранения нет, науки нет, но и люди лишние что, есть, всякие пенсионеры.
Так, сколько вам лет?
Мне 46.
А откуда такой вот пессимизм, я не понимаю?
Ну, так я здесь живу уже 46 лет.
Ну, я-то понимаю. Ну, откуда такой
пессимизм?
А, ну, понятно. Хорошо, хорошо, я не настаиваю, я поэтому и спросил. Мне 27, может быть, 46 я тоже буду звонить на радио и говорить, да, медицины нет, ничего нет, к земле надо привыкать. От земли отвыкать даже не надо, я вам больше скажу. Не надо от земли отвыкать. Есть люди, которые все время думают о том, что они умрут, и как они это сделают, и чтобы было все красиво, аккуратно, и какая музыка должна звучать. Это они тоже продумывают. Ладно, я вас понял. Надо было, наверное, вас спросить, пойдете ли вы в мечеть или там синагогу, если будет возможность такая. В общем, я этого не понимаю. Я, если захочу зайти в мечеть, я и так в нее, наверное, могу зайти. Наверное. Ну, я не знаю, в мечеть не ходил. В синагоге тоже ни разу не был. Все такие, ой, что ты врешь, все известно с тобой. Нет, мне правда не был в синагоге. Значит, в храмах православных был довольно часто. И по Золотому кольцу покатался, заходил. Ну, мне посоветовали просто добрые люди с российской эстрады, говорят, сходи в храм. Я и сходил, в общем-то, с удовольствием. Нигде не платил за вход. И, в общем, заходил спокойно. Может быть, именно ночью, чтобы можно было посетить. В этом вся фишка. Ну, только всякие ночные бдения же существуют. Ну, идите и бдите себе по ночам. По-моему, отлично было бы. Ладно, сейчас небольшая пауза и в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. 6 баллов в Москве, мы помним, что перекрывали Рублевку, из-за этого от Ленинградского шоссе и до, собственно, Новорижского шоссе сейчас стоит огромная пробка в 10 километров, она коричневого цвета, она никуда не движется. С чем я вас всех и поздравляю. 7373948. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, здравствуйте. Елисей Мытищи, Волковское шоссе от Осташковского в рабочем порядке. 10 километров в час езжает славный город Мытищи. Спасибо.
Спасибо и вам. Кстати, стоит проспект маршала Жукова, 4-километровая пробка, весь тоннель стоит, упершись в МКАД. Что-то вообще беда какая-то у нас. Но написано ДТП в правом ряду. Якобы из-за ДТП у нас все стоит. Но люди вот писали, что правые полосы перекрыты. Но вроде как перекрывали-то в 17.30, было написано, а сейчас что-то я вообще не понимаю. Короче, огромная пробка. Вот если есть возможность не ехать от Ленинградки до Новой Риги по внешней стороне МКАД, сделайте как-то по-другому, придумайте, потому что вы все равно там ехать не сможете. 7373948, как вас зовут, алло? Да.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Сергей.
Вот въезжаю в Солнцево, по Боровске еду как раз. Не доезжаю до Москвы. Свободно, Боровка, Москва, летит.
Понял, спасибо огромное. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, вы знаете, Кутузу тоже перекрыли, и вот в сторону центра мы стоим тут, развлекаемся. Ну, да, как обычно, перед Аминьевкой, я так полагаю.
Понял, спасибо огромное. Что ты бредишь, я видел тебя в синагоге. Синагоги — это смесь синагоги и чьего-то имени грузинского, видимо, да? Но не суть, не суть. Ой, вы, что вы такое говорите? Какая синагога? Я вас умоляю. Я русский. Сейчас, значит, новости. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.